Я выбрал непонятную свою дорогу. Была зема, это такой химический раствор, который сразу все убивает. Да, она соблазнила Дерипаску.
А, серьезно?
И просто орешь там на всю тюрьму, там. Пытался заработать, ставки ставил. Рассказывать даже нечего, нас поймали. Сидел я 1,5 года.
Ну это как ты знаешь, за грани уже.
Просто подхожу и начинаю ее засасывать.
Да, ну мы не в эфире, мы с тобой говорим вдвоем, потом все это обрабатывается и выкладывается, соответственно, по мере готовности. Смотри, давай я сначала расскажу вообще о том, кто мы такие, чем мы занимаемся и почему я тебя позвал, а потом перейдем к тебе, окей?
Договорились.
Смотри, мы подкаст Link Me Up, мы 8 лет уже записываем каждый месяц по одному или даже по несколько выпусков про IT. Про компьютеры, про интернет, про сотовые сети, сотовых операторов и все такое, провайдеров. Помимо этого, у нас есть разные рубрики, куда мы приглашаем гостей и задаем им разные вопросы про них, про жизнь и, самое главное, про переезды. То есть у нас есть рубрика, в которой она называется «Поуехавшие». Мы приглашаем туда людей, которые, как профессионалы, эксперты, переехали в другие страны. Европу, ну, то у нас были ребята из Европы, из Штатов, Австралии, было несколько человек из Азии, вот, и у нас не было никого там из Южной Америки, Африки, и у нас еще никогда в подкасте не было человека, который не имеет отношения к IT, и у него переезд или перемещение не были связаны как-то с его профессиональной деятельностью. Я почитал твои посты, почитал твою историю и понимаю, что это прям радикально другой опыт, который нам может быть интересен. И хотелось бы как раз вот позадавать тебе вопросы в таком коротком формате, минут на 20-30. Что, как выглядит жизнь за пределами IT? Да, у нас в гостях сегодня Джон Ремезов, правильно?
Угу.
Ага. Вот, ну тогда тебе слово.
Слушай, ну я как бы закончил политехнический лицей с уклоном в, значит, IT.
Ага, неплохо. Для слушающих я скажу сразу, что мы не общались с Джоном до этого вообще ни разу. Из какого ты города?
Город Ангарск.
Угу, Иркутская область.
Угу, все верно.
Так, ну вообще расскажи про то, как выглядит твоя жизнь сегодня, сейчас.
Сейчас моя жизнь идет как я хочу. Я работаю 3 часа в день. Остальное время посвящаю саморазвитию, прохожу постоянно какие-то тренинги, практикую осознанные сны, смотрю разные передачи, куда дальше поехать. И на днях придут у меня, значит, мухоморы другие, которые пантерные, королевские, я буду их как бы проверять.
Мухоморами ты понимаешь именно настоящие мухоморы-грибы?
Да, конечно.
Так, интересно. Давай по порядку. Ты говоришь, что работаешь 3 часа. Чем ты занимаешься и как тебе хватает этого на путешествие?
Вообще я обучаю людей. То есть ко мне приходят люди с разными вопросами. Допустим, когда мы проходили тренинг по соблазнению Алекса Лысли, я был на несколько шагов намного выше уровня других людей. И, конечно, они либо занимались, потом проходили у меня какие-то программы, я их прокачивал. Либо я же, получается, с 15 лет я постоянно прохожу тренинги разные. У меня есть тренинги Алексея Маматова. Он проводит специальные программы по оздоровлению организма. И там у меня люди, которые ко мне обращались с проблемами. Я им тоже помогал. И это как бы такое вот, я веду консультации по WhatsApp. И, в принципе, помогаю людям.
То есть это твоя работа, за которую люди платят деньги. Ты консультируешь по WhatsApp, проводишь онлайн-тренинги.
Да, все верно.
Неплохо.
Сейчас у меня накопилось такое немало работы. Меня просят создать канал. Я создал канал. И попросили написать книгу. Вот я сейчас по часу, по два пишу книгу, значит, и вот пытаюсь как-то сделать канал свой.
А о чем будет книга?
Книга будет про мои путешествия, у меня постоянно какие-то ситуации, в которые я попадаю, я их притягиваю каким-то образом, И вот всем интересно, вот как я их преодолеваю, препятствия, которые попадаются в моей жизни.
Так, слушай, а вот говоря о тренингах, я так понимаю, что ты не ограничиваешь себя какой-то одной темой. То есть ты уже сказал, что тренинг по соблазнениям, тренинг по оздоровлению, что еще?
Да, мне сложно очень выбрать какое-то направление, потому что я какой-то многогранный. То есть у меня есть, значит, я уже обучал людей по стилю, как одеваться, по правильному питанию, по оздоровлению организма, там уже совсем другие методики. Вот я написал книгу, которую просили, про БАДы, биологические добавки, чтобы хорошо чувствовать себя и работать в максимальной отдаче. Также у меня про тренировки спрашивают, значит, много направлений очень.
Откуда ты сам берешь эту информацию? Из опыта учишься, ходишь на тренинги, книги, школы?
Раньше я ходил, значит, в Иркутске были у нас небольшие тренинги. Мне этого было мало, поэтому я проходил онлайн. То есть я искал каждого тренера в интернете. Если я хотел по ораторскому искусству, то я искал лучшего в ораторском искусстве, это Гандапас. Лучшего в соблазнении Лесли. По осознанным снам я искал Радуга. И я искал лучших, чтобы обучение проходило очень быстро. И они вели тренинги и, получается, делали записи. И мы складывались на эти записи и покупали их. И проходили в свободное время на компьютере.
Так, не могу не задать вопрос, а сколько тебе лет сейчас?
24.
Давай тогда расскажи про то, в каких странах ты бывал. Начнем с того, откуда ты сейчас ведешь этот подкаст.
Сейчас я дома сижу.
Дома в Ангарске ты вернулся?
Да, я вернулся.
Откуда?
Получается, с Перу.
Так, Южная Америка, и сколько ты провел там?
В Латинской Америке я подзадержался. Получается, я провел там около года, даже больше.
Путешествуя по ней самой, не только в Перу.
У меня не получилось осуществить план. Я хотел, значит, всю проехать Латинскую Америку. Я приехал в Бразилию на Новый год. Вот. Там спраздновал Новый год, поехал в Перу. И в Перу уже сказали, что закрывают границы. Колумбию закрыли уже. Все перекрыли, пришлось оставаться в Перу.
То есть это примерно апрель-май,
да,
с тех
верно.
Пор. А какой был план? То есть ты уехал из Ангарска, чтобы путешествовать по Латинской Америке? Вообще расскажи чуть длиннее эту историю, с чего все началось? То есть я прыгаю туда-сюда, извини, но то есть ты закончил какой-то колледж IT в Ангарске, что потом изменилось в твоей жизни, что ты не пошел работать по профессии, как делают все? А занялся чем-то совершенно другим, в том числе путешествиями.
Хорошо, хороший вопрос.
Этот вопрос меня очень беспокоит, потому что у меня, знаешь, такая классическая жизнь, школа, вуз, работа, семья и все такое прочее.
Нет, у меня как было, я закончил, все началось в 15-16 лет. Значит, у меня были проблемы, как познакомиться с девушкой. Я нашел тренинги Льва Выживатова.
Ну, довольно типичные проблемы в 15-16 лет.
Вот. И, значит, начал их проходить, и пошел мой личностный рост. Потом я записался в зал, стал там причесываться, одеваться. Уже пошли первые сдвиги, я начал очень сильно меняться. В 18 лет, да, я закончил, значит, лицей и решил переехать в Новосибирск, там учиться.
Так, это мой город.
Ага. В Сибгуте.
Угу.
Вот. Я приехал туда. Я уже занимался давно там соблазнением Алексом Лесли. То есть я учился на переменах. Я подходил к каждой девушке, знакомился. Меня знали все там практически.
Слушай, а можно здесь сделаем паузу? Что такое занимался соблазнениями? Это какой-то как челлендж для тебя было? Или это приносило какую-то практическую пользу?
Это приносило практическую пользу, значит...
Ну, кроме очевидной, вот, да.
Во всех, то есть, направлениях. То есть, там есть 4 стиля. Ты подходишь и выбираешь стиль, и знакомишься. То есть, самое интересное упражнение было 25 за 30. 25 раз подойти к девушке, сказать: «Привет, тебе понравился, ставь свой номер телефона». Там: «Да-да, нет-нет, у тебя есть минута максимум». И идешь дальше. Это для разгона делается. Потом остальные упражнения. Ну, их сложно сейчас будет понять. Нужно читать книгу. Есть специальная книга. Вот. Ну ладно, дальше получается. Я учился, вроде все хорошо было.
На каком факультете?
Что-то там связано было с радиотехникой. Честно, я уже не помню даже.
Ну, блин, как ни крути, а все равно возвращаешься к IT. Вот я, знаешь, пытаюсь, ну, да, расширить свой круг общения, чтобы общаться не только с айтишниками, а с нормальными людьми. И все равно, вот как бы даже с тобой такая история. Ладно, продолжай.
Ага. Ну, я учился, то есть все не знали, как я так учился. Потому что когда средний балл, когда ставили, я почти не ходил на пары, но мне поставили один. То есть тоже было интересно. Вот. И пришел момент, когда я устал учиться. У меня как-то уже это выжимало все. И заболела голова, можно сказать так. Я понял, что, ну, может быть, и не стоит дальше.
На вот. Каком курсе?
На первом это было, через 3 месяца.
Довольно быстро.
Да, и я понял, что много что-то задают. Что-то это не мое, устал я. Вот, родителям сказал, что я хочу переехать. Переехал, пока было спонсирование какое-то, я там... Значит, жил в другом же месте, уже не ходил на пары никакие. Но так не продолжалось пару месяцев. Пришел тот день, когда родители узнали. Они мне позвонили. Это был такой страшный день. Столько криков, ревов. И здесь, как бы я понял, что у меня всего две дороги. Но первая дорога, я возвращаюсь обратно. То есть, а я с родителями жить не хотел. И не знаю, что бы я там делал. В Ангарске у нас... Скажу тебе, такое небольшое село, криминальное. Нету работы здесь нормальной.
Mm-hmm.
То есть выбор стоял. Вернуться обратно, может, пойти в какую-то армию, которую я сам не хотел. Да и знаешь, что она ничего не даст. И пойти работать, как все. И, может быть, там какие-то, не знаю, перспективы были, не знаю. Либо какая-то своя дорога неизвестная, вообще непонятная. Я выбрал непонятную свою дорогу. Она была непростая. То есть... Я еще какое-то время находился в Новосибирске, значит, пытался заработать, ставки ставил. То есть я уже, да, несколько лет ставлю ставки. С 15 лет я начал зарабатывать на этом.
На ставках? У меня просто несколько знакомых, которые жутко прогорели на них. Просто абсолютное банкротство личностное.
Да, это тоже возможно такое. Но я, видишь, немного отвлекусь этим. Я в 15 лет... начал увлекаться этим и создал свой сайт. И я его создавал, чтобы продавать там договорные матчи. Было это актуально в 2012 году, в 2011.
Вот как?
Да.
Ну, собственно, то есть у тебя были свои какие-то связи, своя сеть, которая поставляла тебе информацию об этом?
Нет, никакой сети не было. Просто я прогнозировал сам. И у меня была программа специальная, называется SkyScanner. Там падение коэффициентов было. Ну и были у меня источники свои, кто выкладывал эти матчи. Вот, и я создавал сайт, раскручивал его, говорил, вот первый договорный матч, коэффициент 2, вот второй договорный матч. Если 2 проходило, третий я уже мог продавать там по 1500 рублей, по 2000 рублей.
Угу.
И в итоге у меня получилось создать сайт, где у меня было 25 или 26 побед подряд. Я на нем заработал, ну, примерно 500 000, уже даже больше.
Сейчас, подожди. Я не ловил мысль, откуда ты все-таки брал информацию о том, что матч договорной и кто должен победить?
Тогда это было очень просто. Были человек по имени Джуба и человек по имени, который еще известен, как Дмитриевич. Вот они давали эти матчи иногда бесплатно. И я смотрел то, что они давали. Они давали на РФПЛ, либо вторую лигу ФНЛ. Я как бы прослеживал все, что они там говорили, также просматривал коэффициенты в программе, которую еще никто не знал. Она была не очень популярной.
Mm-hmm.
И если коэффициент падал примерно 0.5-0.6 на одну команду, я в большинстве случаев давал, что победит именно эта команда.
Mm-hmm.
И так и получалось.
Окей, то есть это то, что приносило тебе какой-то первый твой доход, на который ты мог жить?
Да, да, именно так.
Mm-hmm. И что было потом в Новосибирске? Ты живешь вот на эти доходы, правильно, делаешь ставки, но уже не учишься.
Нет, я уже не учусь. История вообще длинная. Даже не сейчас я подумаю, с чего точно сказать.
Не, ну можно начать с того, как ты вырвался из Новосибирска, а там уже не сильно погружаться в детали. К счастью, Новосибирск не Омск, из него можно выбраться?
Из Новосибирска я выбрался, поехал в Пермь. Там у меня был знакомый, тоже по теме Алекса Лесли. который был в Новосибирске, нас прокачивал. Он позвал меня к себе, я поехал до него, получается, на Баблокаре. Приехал к нему, такой маленький тоже город, Пермь, небольшой. Там мы выполняли разные задания, тоже по книжкам. Знакомились, общались, ну, какое-то время, пару месяцев. Откуда брали деньги? Я тогда еще, так как мы могли подойти к любому человеку, я разработал, как подойти и попросить правильно деньги. То есть создать такую легенду, историю, чтобы тебе сразу дали деньги. Вот, я таким образом собирал по 500 рублей. Вот, деньги у меня были на питание.
Ты сколько в день собирал?
Ну, я вышел, допустим, у меня хорошее настроение. Я пошел, собрал там 300 рублей. Потом еще пошел, вечером собрал.
Ну, грубо говоря, на хлеб хватало.
Да, на хлеб, на еду хватало, 500 рублей, это было прям нормально.
После полумиллиона это не было таким даунгрейдом по достатку?
Я в Новосибирске поставил неправильную ставку тогда еще. Там была ставка на хоккей. Я как бы не проигрался хорошо. А в чем смысл собирания, то, что я рассказываю историю? Во-первых, я знакомлюсь, во-вторых, я могу взять телефон. В-третьих, это беспроигрышная ставка. Я подхожу, я ничего не теряю, но я могу выиграть. Вот как оно было. Поэтому я 500 рублей, либо я получу деньги, либо я не получу, но я не проиграю. Вот.
Приведи пример легенды, на которую люди покупаются.
Не рассчитал на проезд. 25 рублей достоил. В магазине обычно взял что-то, ну, то, что хочешь поесть, там, не знаю, можешь на курицу не хватает. Все, 50 рублей. Вот. А так легенда создавалась спонтанно в каждой ситуации.
Ну, то есть ты без подготовки самой легенды подходишь и по ходу дела его думаешь? Или все-таки есть какие-то рэперные точки?
Ну, больше я подхожу и так спонтанно говорю, потому что когда мы знакомимся, у нас уже расслабленность, то есть мы можем говорить все, что угодно.
Окей.
Вот. В Новосибирске я расскажу одну легенду. Значит, я сконтовался с казахом, и у него тоже денег не было. И он был тоже гениальным человеком. Он не то, что там сказал, что это неправильно, там собирать, там есть такие люди. Там. А он сказал, давай. И мы придумали легенду, вдвоем ходили, это было просто гениально. Мы подходили, говорили, что мы студенты, приехали сдавать экзамен, были, значит, в хостеле, у нас все украли, денег нету, и, то есть, помогите.
Все гениальное, просто не все простое гениально.
Ну да, но давали 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, по 2000 рублей мы собирали. И эту же историю мы рассказали в отеле в центре Новосибирска. Он стоил 1500 рублей, нам сделали за 750. То есть мы спали до 12, могли делать что угодно. Вечером 2 часа походили, пособирали. Мы собирали везде. То есть подходили к богатым, мы подходили в этот Хилтон, где люди богатые. Там нам давали даже 1000 рублей. В Хилтоне нам давали какие-то печенье, еду. В общем, вот. И, то есть разные легенды, они могут приносить разные деньги.
Окей, ладно, Пермь. Да. Вы собираете деньги на улице, что дальше?
Не, это не основное. Главное, что мы тренируемся.
Я понимаю, да. То есть в первую очередь это, не знаю, развязать язык, заводить знакомства. Кроме того, еще какой-то доход на день.
Да, главное, что это было весело, и мне это нравилось. Как тут все-таки такой трэш прикольный. Угу. Потом мы выполнили несколько упражнений, которые я не могу озвучивать, потому что они сейчас запрещены. Но у меня были съемки на это упражнение. Все есть, то есть материал. Но я не могу его рассказать.
Не можешь сказать это публично сейчас? Или не можешь сказать вообще?
Теперь уже вообще. Вот. Но я понял, что нужно продвигаться дальше. И мне позвонил друг, который тоже отчислился. Он с лицея, с которым мы учились. А он поступил в Санкт-Петербург. С еще одним знакомым. И предложили мне, что там есть хорошая работа. Я приехал туда, после Перми поехал в Санкт-Петербург. Они меня устроили на работу. Сразу скажу, что работа была ужасная. Мы жили в хостела, 8 человек. Все 8 человек работали. Работа была сложная, за которую там платили 1800 рублей в день. Там мы работали примерно месяц. Нам по итогу заплатили очень мало. Вот. Мои друзья расстроились. И они сказали, что они как бы уезжают. Поехали обратно в Ангарск. Ну, в общем, сдались.
Но не ты.
Я понял, что, ну, сложно было. Но останавливаться я не собирался. Познакомился с другими ребятами. Они мне сказали, что у них все нормально. И у них есть какая-то система, как зарабатывать по 2000 в день. И они тоже с Тима Алекса Лесли.
Так, давай сделаем паузу. Алекс Лесли – это кто? Иностранец, русский чел, который читает тренинги по обольщению, да? Кто он?
Ну, так. Неужели никто не знает?
Я женат уже лет 15, наверное. Я понятия не имею, кто такой Алекс Лесли.
Жесть. Алекс Лесли – это скандальный тренер в России, который обучает соблазнению по своим нестандартным методикам. То есть есть общественное мнение, есть, значит, мнение Алекса Лесли. То есть можно идти, как нас учили, а можно там сразу хватать за жопу. Вот, как бы вот так это все работает. Алекс Лесли создал гарем из 20 женщин. То есть сначала он также учился, потом он написал книгу «Жизнь без трусов». Это знаменитая книга, которая уже, его книги уже запрещены в издании.
Я уже нагуглил его, да.
Вот. А потом он начал вести тренинги для женщин и понял, что надо тему дальше продвигать. И создал гарем, и потом понял, как обучать людей создавать гарем. Вот.
Это просто параллельная вселенная.
Это параллельная, мощная вселенная, которая, ну, просто выносит, вот убирает все твои страхи, раскрепощает человека полностью. Ну, вообще становится другим.
Ладно. Отвлеклись, сделали небольшой ликбез, идем дальше.
Да, странно, что не знаете, но ладно. Да, какой-то чувак с темы Алекса Лесли сказал, что он может зарабатывать, что умеет зарабатывать 2000 рублей, и там у него там все нормально с этим. Ну и я ушел, получается, из хостела, где я работал. Но он сказал, что может взять меня к себе. Мы встретились. Но я не верил, что такое возможно. Какие 2000 рублей в день? Надо работать, думал тоже, как даже на мое собирание столько не получается. Мы пришли с ним, такой чувак тоже позитивный, нестандартный. Видно, что тоже тренируется очень много по этой книге. Дает мне военную форму, что-то военную форму одеваюсь. Говорит, все, пошли, ты не переживай, все нормально. Я иду, и он говорит, видишь бабку? Я говорю, вижу, иди, говори. И произнес четкую интонацию, он говорит, извините, у вас не будет 100 рублей, на билет не хватает. Я иду, говорю точно так же, слово в слово. И бабка берет, залазит в кошелек и дает мне 100 рублей.
Ну это как-то, знаешь, за гранью уже, на мой взгляд.
Ну, возможно, за гранью. Для меня было это... Для меня это было просто трэш. Мне было... Это взрывало это.
И в чем заключается механизм?
Механизм заключается в том, что я не знаю, как он работает, но то, что ты военный, значит, ну и тебе реально не хватает. И, то есть 30 человек это 3000 рублей. Вот.
Типа люди охотно откликаются на твою просьбу, если ты представляешь в каком-то смысле, ну не знаю, власть, армию.
Да, все верно.
Ну, окей.
Я-то насобирал, как помню, за полтора месяца примерно 60 тысяч. Да. Я даже выкупил форму, которая у меня сейчас здесь висит. Ну, я деньги насобирал, купил себе телефон, значит, скинулся с ними на квартиру, купил еду. Но у них, они, то есть, куда-то ушли в свой мир. В общем, они часто ходили в клуб. Я тоже ходил в клуб, не высыпался. Ну, и, в общем, я познакомился с другими чуваками в этом клубе. Они тоже из темы. Ну и переехал к ним, потому что они там вели не очень такой чистый образ жизни. Много женщин постоянно, сложно было. Я переехал к другим чувакам, мы с ними скарифанились, тоже ходили, ставили ставки. Мы участвовали на открытии букмекерской конторы «Импульс». Тогда еще играл Ростов-Бавария, приходили какие-то, не помню, в общем, популярные ведущие. Ну и знакомый предлагает, поехали, говорит, в Таиланд, туда поедем отдыхать. Я говорю, ну давай, почему нет? Я ему рассказал про свой способ собирания денег. Он говорит, у меня, говорит, есть другая идея. Мы с ним... Он такой харизматичный чувак, мне вообще он прям нравился. Мы с ним ходили в Крестовский, как я помню, самый дорогой район, там, в Санкт-Петербурге. Брали... Я брал розочку, он брал шоколад, и мы ходили по домам. Просили деньги на то, чтобы уехать. Я кадет, приехал к девушке, значит, а она не пришла. Дарили розу, шоколадку, и нам вместо этого давали, ну, примерно 1500 рублей уже.
Неплохо.
Да, то есть хакнули систему, теперь уже по-другому. Вот.
Вы просто заходили в дом, звонили в квартиру и просили деньги?
Да, да, именно так. Ну и также по пути, кого встретили. Ну, обычно мы любили ходить возле ворлд-класса. Там приезжали девушки на мерседесах. Мы сразу к ним подходили, рассказывали историю. Они сразу давали либо 500, либо 1000.
Девушки более отзывчивые, да, в этот момент? На эту историю?
Да. Мы тоже ходили примерно 2-3 часа, не больше. Собирали 6 тысяч. То есть 3 отдавал я ему, потому что он открывал, рассказывал. А 3000 я забирал себе. Вот, мы насобирали деньги, купили, значит, чартер в Таиланд в одну сторону. У нас было по 30 тысяч рублей у каждого. Приехали туда, сначала поехали в Паттайю.
Так, а цель какая была в Таиланде? Просто оттянуться?
Да, это было первое путешествие наше. Мы никогда не были, значит, я был за границей на сборах по баскетболу, а чтобы я сам поехал, ну, такого не было никогда. Мы решили, а почему бы и нет, там идти, потому что Россия уже надоела. Все, мы поехали туда, поселились в Паттайю, собирали деньги.
По тому же принципу? Военная форма там, наверное, не работала уже.
Форма как раз работала там.
Ты серьезно?
Я форму привез, конечно. Все это уже, все так же подходили. Угу. Мы целый день отдыхали. Я ходил в тренажерный зал, там ходили в магазин, поели, там разговаривали, там поехали туда. Ну и вечером 2 часа походили, 4 тысячи насобирали, да, все вот так вот жили.
А подходили к нашим или к местным?
Не-не, к русским, только к русским. Потом мы поехали в Пхукет. К нам приехал еще третий чувак.
Так, а это примерно 16-й год?
Это был, да, сейчас, точнее, 2015-й, да, это был 2016 год. Угу. Приехал третий чувак, и он был немного криминальным таким. Любил побаловаться, что-нибудь забрать в магазинах. Вот. То есть он выносил из магазинов еду, там еще что-то. И однажды в один день проснулись утром, час 12 или час времени. Он говорит, пойдемте возьмем одежду, я знаю там какой-то магазин. Вот я помню, что тогда нужно было остановиться, но мы решили поехать.
То есть это серия постов про то, как ты сидел в тюрьме, да, тайландской, тайской?
Да, все верно. Угу. Мы поехали, ну и в общем там рассказывать даже нечего, нас поймали.
Я так понимаю, вас посадили в тюрьму, сколько ты там сидел, насколько это было сложно, как бы про них ходят легенды, и чем это все закончилось?
Давай так, сидел я 1.5 года.
Ё-моё! В смысле, серьезно, там прям настоящий срок впаяли, и ты 1.5 года отсидел?
Да, понимаешь, когда нас садили, там был русский полицейский из туристической полиции. Он говорит, да ничего страшного не будет, говорит. 48 дней, говорит, и домой. Приезжаем на суд. На суд в кандалах ездили. Нас вызывают, мы идем в комнату. И наверху телевизоры. Mm-hmm. 3 телевизора и каждый судья. Что-то поговорили, посвящались, отошли, знаешь, так что-то там хам-хум-хам, там по-тайски поговорили. Все, говорит, уходите. Я говорю, а что у нас? Он говорит, вот у вас 1.5 года.
Жестко.
Вот. Эти 1.5 года, это были для меня вообще, то есть, самая крутая прокачка. Это самая страшная тюрьма. Мы там сидели со всеми, там были убийцы, психопаты, там террористы, наркодилеры там.
Мне нравится, что ты к этому относишься так позитивно, что это прокачка.
Ну да, у нас такие вот убеждения. Это было реально прикольно. Там столько моментов было, как я научился зарабатывать, как я, значит...
И тут тебе снова помогла форма, да?
Нет, форма уже не помогла. В общем, я... Ну, 1.5 года шли очень медленно там, на самом деле.
Надо полагать.
Да, очень много было проблем с этими... с инфекциями, там, с болезнями, постоянно болели. А в целом там 20 человек всего умерло.
Ты не читал «Шантарам»?
Нет, что это?
Ну, это книга про чувака, не помню откуда он, приехал в Индию и в мафиозную группировку там вписался. И тоже отсидел какое-то время в индийской тюрьме и рассказывал, какая это жесть, какие там условия. То есть это совершенно несравнимо там даже с русскими тюрьмами. Типа спать на полу, вши постоянно какие-то там, болячки начинают на теле вылазить. Грязь, антисанитария. Что-то похожее?
Там все то же самое. Но там, там завтрак, рис с водой. Угу. А на обед, на ужин там, ну нормально на самом деле еда. Но рис там то с камнями, то еще с чем-то. Постоянные инфекции. Там пройдешься, там на пальцах инфекции появляются. Такие желтое пятно. И оно начинает сильно болеть. Есть только два способа его убить. Там убирали самые жесткие. Брали лезвие от бритвы. Все это вытаскивали, все это желтое. Там орешь, все в крови. Была зема, это такой химический раствор, который сразу все убивает. И ты там прижигаешь там. И просто орешь там на всю тюрьму. Там вот.
Блин. Так. Ну окей, полтора года. Давай, главное качество, которое ты прокачал в тюрьме.
Вера в себя, наверное. Знаешь, вера в себя. Там столько эмоций я испытал. Переосмыслил жизнь. Телефона там не было. Ты понимаешь, там уже отдыхаешь. Выучил я английский язык. То есть на таком хорошем уровне. Потом меня перевели в лучшую камеру. Я научился зарабатывать.
Как зарабатывать в тюрьме?
Как зарабатывать в тюрьме? Да, сначала я ходил к доктору, там где есть доктор, и он давал лекарства. Парацетамол и антибиотики. И я просто ходил каждые 4 дня в неделю, рассказывал, что у меня то болит, это болит. Забирал эти лекарства. А очередь нужно было простоять примерно час каждый раз. И так как я очень часто общался с разными тайцами, я уже, они разговаривали на английском и на тайском, они знали, что у меня есть эти таблетки, и они готовы были заплатить там лапшой, либо молоком, кто-то деньги на аккаунт вложил, чтобы не стоять в очереди вот это время. Все, я им продавал.
Очень хорошо. Ты стоял в очереди за других людей и получал за это какой-то гешефт?
Не, я стоял в очереди за себя. И получал лекарства за себя, и они были мои. Чтобы тайцы не стояли еще. Заболело что-то, надо идти записываться, нужно. Чтобы это не проходить, они подходили ко мне и говорили, давай вот за такую сумму парацетамол, допустим, я у тебя. Все, давай. Вот.
Ну ладно, и полтора года, то есть где-то 18-й год, ты выходишь из тюрьмы, что происходит дальше?
Я еле выбрался оттуда. Вот.
Ну, в плане здоровья.
Нет, не в плане здоровья, в плане того, что после тюрьмы мы попали в ADC, иммиграционная штука такая. Ага. Я думал, там нормально будет, ну, как цивилизованное. А там полностью все заполнено, а контролирует все это место чувак из Ирана. То есть мы пришли, нас завели в какую-то комнату, рассказали правила, сказали, вот здесь вот так вот. Кормили какой-то капустой квашеной с рисом, которую невозможно было есть. И чтобы уехать оттуда, нужно, значит, деньги, чтобы кто-то положил деньги, чтобы можно было позвонить, и нам там на специальный какой-то счет или на карту отправили деньги, купили билет, и мы улетели. То есть целая процедура, там, 3 недели там еще мы побыли, я еле выбрался, ноги просто не могли.
А родители твои об этом не знают?
Знали, я позвонил, но сложно было все это переводить, все это делать.
А про тюрьму они знали изначально?
Да, конечно. Они приезжали один раз. Деньги мне положили, чтобы у меня было хоть что-то.
Вот стресса для них, а?
Да, да. Но я все рассказал там, это у меня на канале самое интересное. Ну и вот, смотри, я приезжаю из тюрьмы. Все, и опять начинаются вот родительские темы, что надо идти зарабатывать, что надо идти на работу еще, в армию.
В смысле, а ты вернулся в Ангарск обратно?
Конечно, я вернулся в Ангарск в шортах и в тапочках. Вот. Ну, приехал, у меня там были уже друзья, мы поговорили. Он решил работать, а я решил искать что-то в интернете. Я уже занялся правильным питанием, потому что у меня уже появились какие-то проблемы после тюрьмы с животом. Вот, занялся правильным питанием и нашел, и находил разные темы на черном интернете. Дукоскопия называется. То есть я находил дукоскопии, находил букмекерские конторы, которые платили за, за регистрацию, пополнение, там, определенные деньги. Вот, с помощью этих афер, если не вникать, то я заработал в итоге примерно около 120-140 тысяч рублей. Угу. Вот. И потом я поехал в Москву, у меня снова появились ученики, которых я учил. То есть на меня вышли люди, потому что я был как бы с темы, я прошел тайскую тюрьму, а параллельно в тайской тюрьме в другой провинции сидел Алекс Лесли. Так получилось. Вот, и все думали, что...
Там гаремы запрещены?
Да, там у него, значит, скандал был. Посмотри там про Настю Рыбку, там много рассказывают.
А, серьезно?
Да, она соблазнила Дерипаску. Дерипаску там, ты знаешь, да, кто Дерипаску?
Ну, конечно.
Вот, там целый скандал был. Вот, они тоже еле выбрались. Все думали, что я как бы тоже в теме. У меня было из этого много учеников, кто ко мне стал обращаться, платить. Вот. И я решил для себя тогда, у меня уже, то есть, я снова пошел по своему пути, да, и я стал зарабатывать так, как я хотел, там на Дукоскупе. Я поехал в Москву. С Москвы я решил, что мне в Таиланд уже нельзя. Я купил билет в аэропорту в Таиланд, чтобы меня заново туда пустили. Вдруг я могу. Но меня не пустили в Таиланд. То есть мой билет сразу же отказали. И я поехал на Бали.
Неплохо. Хорошая альтернатива.
Да, я не нашел лучше. Я думаю, ну почему бы и нет. Поехал на Бали. Там я был, по-моему, пару месяцев. Отдыхал. Магический такой город, прям вообще шикарный. Отдыхал, ездил, занимался, познакомился с другими ребятами. Вот, они мне рассказали другие разные способы заработка. И вот я решил обратно поехать в Москву. И была там одна тема, которую мне рассказали, что можно забирать посылки, то есть из Бали, кто летит в Москву, можно забрать посылки за определенную сумму. То есть золото там платили 3000. Ну, в общем, я набрал на 40 тысяч, примерно около 30 килограмм груза. Поехал в Москву, билет стоил 20 тысяч. То есть я приехал в Москву, все это забрали у меня. У меня еще появилось 20 тысяч рублей. Затем я провел большой тренинг по теме Алекса Лесли и по теме здоровья сразу же.
В одном тренинге?
Да, я в одном тренинге уже.
Серьезно, что ли? Ты же параллельные, ну, в смысле, не связанные друг с другом вещи.
Это очень связанные друг с другом вещи. Потому что если ты проходишь тренинг, и ты сытый, ты поел, у тебя все хорошо, то результаты будут в 50 раз ниже. А если ты не поел, голодный, у тебя в голове циркуляция большая, голова работает полностью на 100%. Тогда нужно работать, а не с желудком. То есть, тема питания и соблазнения не пересекается.
Окей, допустим.
Вот. И вот я обучил, у меня тоже появились... Я заработал примерно 80 тысяч. У меня было там 5 человек всего. Все, и я поехал, значит, в Марокко. Решил поехать в Марокко. Такое популярное направление.
Там Марокко... точно гаремы нельзя.
Там точно... А, подожди, нет. Там как раз гаремы разрешаются.
А, ну, кстати, да, арабская страна.
Четыре женщины мусульманин может иметь.
Так.
Но для меня поездка была просто шоком. Я, конечно, соблазнял балийку, соблазнял там тайку. Я очень много тайк соблазнил за какие-то левые деньги. Знаешь, игрушечные такие, долларовые.
Соблазнил за деньги, звучит
да.
Противоестественно.
Нет, ну как, они же хотят деньги, да, допустим. Uh-huh. А в Читай-город есть такие фальшивые доллары, они как бы просвечиваются. Но есть такая внизу, типа, что это банк приколов. Они это не замечали.
Это ужасно, Джон, просто ужасно.
Это вообще кошмар.
Тебе должно быть стыдно.
Да, вообще. Я поехал в Марокко. Это уже другой опыт для меня. Приезжаем в Марокко, а там просто тьма. Ну, я использую Booking. Я думаю, сейчас пойду посмотрю, какие отели есть. На Booking показывает что отели в там каком-то, знаешь, там маленькие улицы и, ну, в общем, опасный район там. Я же люблю экстрим, я понимаю, что надо идти туда. Я сучусь сначала в один хостел, там говорят, у нас мест нету, еще рядом, которые есть. Встречаю араба какого-то, мы с ним разговорились, он мне показывает. Другой хостел, он тоже, получается, закрыт. Потом он меня знакомит с другим арабом и с какой-то девчонкой там. Ну, а тоже арабка красивая какая-то. Мы с ней общаемся. Они курят какую-то фигню, я не помню, как она называется. То ли какую-то соль, то ли еще какой-то наркотики. Я отказался. Я знал, что у них только хороший этот гашиш. Они потом принесли гашиш. Я немного покурил, знаешь, такой успокоительный этот наркотик смешной. Вот. Они говорят, слушай, мы можем еще, говорит, найти. Я говорю, нет, мне нужно жилье. В общем, мы искали жилье, не нашли. Они говорят, давай этот 100 дирхам, мы еще пойдем купим и как раз зайдем в одно место, и там точно тебя пустят, там недорого. Я говорю, ну ладно, на. Все, они оба ушли. Я сижу и знаешь, затылком чувствую. Сзади сидела эта арабка, что-то чувствую, знаешь, какую-то другую энергетику. Я смотрю на нее и просто подхожу и начинаю ее засасывать. В итоге у нас там начинается страсть. В итоге мы занимаемся сексом в каком-то подвале. Вот. Меня жестко там штырило вообще такой ситуации. Ну как такое возможно, блядь? Я не думал, что арабку можно соблазнить за полчаса. Вот. В общем, я ее соблазнил. Все закончилось у нас. Я собрал вещи. В общем, я ушел. Нашел другое место подороже за 200 дирхам. Туда я, кстати, больше не возвращался. А вдруг они вернутся там с вилками, с палками на меня, что я такое сделал.
Ну да, страна-то арабская. Опасно.
Да, но я вот тебе расскажу немного про Марокко. Там, знаешь, такой спокойный город, никто никуда не спешит. Все друг друга вежливо общаются. Что-то там, знаешь, все друг другу друзья. Но страна, она такая, знаешь, отстала очень. Там все на уровне рынков. В многих магазинах нету оплаты, карты, а бесконтактных можно вообще молчать. Такой, знаешь, еще поездик ходит по городу, нету трамваев.
Я бы назвал это атмосферой, а не отсталостью.
Да. Ну, много там кафешек, то есть они любят кофе пить, что-то газету читать. И через несколько дней, кстати, начался Рамадан, а я об этом не знал. Начался Рамадан. Я думаю, ну ладно, вы не едите, ну хорошо, думаю. Ну это как бы не для меня. Вот. Да нет, в магазинах, в общем, мне ничего не продавали.
В общем, ты стал невольным, невольно поститься начал.
Я стал невольно поститься. Для меня это вообще как кошмар, ужас какой-то. Я потом переехал в другой отель, где есть завтраки. То есть я ушел с голодания, потому что я как бы... У меня уже правильное питание, я вечером стараюсь не есть. А они вечером жрут, как ненормальные. То есть я переехал в другой отель, стал завтракать. Но для меня это была целая путка, 20 дней. Я вместе с ними вот так вот голодал. Вот. Виза в Марокко выдается на 3 месяца. Я там за целый месяц побывал в Рабате, это столица Марокко. Я побывал в Танжире. Потом я поехал в Шафшавень. Шафшавень? Ты знаешь, да, что такое Шафшавень?
Впервые слышу.
Ну ладно. Это называется «Голубой город». Они его раскрасили, я не помню, по какой причине. Для меня этот город был тоже каким-то удивлением, потому что там было очень много наркоторговцев. То есть я аж приехал туда, заселился, и однажды я встретил какого-то араба. Он хорошо говорил по-английски, пойдем покажу, что-то покажет мне. Увел меня в поселок, мы шли минут 20 в какие-то горы. Увел меня в поселок.
Потом... Грибы там появились в твоей жизни?
Нет. Нет. Вот мы с ним поговорили, он рассказал там о жизни, что этот город больше всех зарабатывает. Я говорю, ну как это село может больше всех зарабатывать? Да, голубой, красивый город, там шоколады, все есть. Я ошибался. Он повез меня дальше в горы. А я, знаешь, я такой человек, что могу куда угодно уехать. Там. Ну я верил, что он там нормальный. Меня никто не убьет. Час ехали в горы, приехали, и он мне показал, что у него там целая фабрика по изготовлению гашиша. То есть они там создают, у них там целые поля, эти конопли, и они на этот город считается самым криминальным, одним из самых криминальных в мире.
У них это тоже незаконно, правильно?
У них это законно, потому что страна очень бедная. Там бедняков очень много. И это единственный способ, так как в Марокко все курят гашиш, это уже традиция. Для них это не наркотик, для них это традиция. Они вместо сигарет гашиш курят. Угу. Запретить полиция это тоже не может. Там, потому что все друг друга знают, как бы никто не будет против. Ну, их никак в России. То есть все по-дружески, все обставлено. И они не могут запретить по той причине, потому что на этом они хоть какие-то деньги зарабатывают. Если это запретить, то будет голод, там война, еще что-то.
Так, понятно. И чем для тебя закончилось это путешествие в Марокко? Чему ты научился там?
Там я понял, что я вообще ничего не знаю. То есть я бывал в Таиланде, у меня появилась какая-то картина, я думаю, ну ладно, будет Бали. Приехал в Бали, я тоже ничего не понял, там совсем другая обстановка, магическое место. Каждое место имеет какую-то свою энергию. В Марокко я приехал, но я вообще ничего не... Для меня это тоже было интересным опытом, про узнать их все эти традиции, этот Шавшавень, узнать про Танжир. Ну, там, помимо всего, было очень много знакомств. И из Марокко я решил поехать обратно на Бали.
Бали, почему он тебя повторно привлек?
Потому что там какая-то, знаешь, своя энергетика. Мне там очень понравилось первые два месяца, когда я был. И туда приехал мой друг, с которым мы опять познакомились. Он тоже уезжал и позвал меня вернуться. Ну и я вернулся. Там я познакомился с грибами. Там у них свои грибы. Был такой тоже интересный псилоцибиновый опыт. Первый опыт мы именно с грибами оттуда начался.
Все, что я знаю про грибы, это рассказ моей знакомой, которая говорила, что она однажды на крыше с друзьями их употребляла. Может, это тело ее расслабилось настолько, что она не могла им управлять. Она просто лежит, она смотрит по сторонам, видит, что происходит, но ничего не может сделать. И потом начались дикие галюны, когда она видела, как какой-то ее товарищ разбежался, разбегается, собирается прыгнуть с крыши, она хочет подорваться, ему остановить, но ее организм не слушается. И наутро оказалось, что все это было, естественно, галлюцинация. Это жесть какая-то.
Ну, а смотря какие они пробовали, я не знаю, что это.
Извини, экспертом в этом вопросе не являюсь, я не знаю, что они употребляли. Но у меня при слове грибы теперь прям такое... Сразу появляется ощущение опасности.
Слушай, да, есть такие, знаешь, много историй таких, что люди неправильно употребляют их. Мне тоже, когда я вот первый раз употреблял, друг говорит, тебе нужен напарник, если будешь много есть. Либо иди в комнате выпей и в комнате оставайся. Первый раз именно я так выпил, знаешь, я почувствовал какую-то свою энергетику. Значит, распутал все, что я запутал. Знаешь, бывает так, что ты берешь, там, забываешь постоянно что-то. Шнурки не завязаны, ты еще. Все это я распутал, вот все, что я понял первый день. Но он мне тоже начал рассказывать историю, что нужен напарник. Я купил 5 пакетов. 5 пакетов – это очень мощная доза. Я их сварил. Помню, как я вставал в 5 утра. Их сварил, все сделал правильно, зарядил. В 8 утра я их выпил. И решил, а почему я должен сидеть дома? Я решил, ну давай я тоже сделаю это все. Сел на байк, поехал.
Под грибами.
На тренировку свою. Все по плану стал делать, ничего не отменять, ничего не корректировать. Поехал на тренировку. Когда я тренировался, я вообще чувствовал себя по-другому. Я даже не могу это описать. То есть ощущения какие-то вот. Как будто грибы тобой управляют, там, грибы какие-то ощущения испытывают, а не я. А потом я пошел в сауну, там есть после тренировки, пошел в сауну. Там, знаешь, я как будто каким-то огнем стал, мне совсем тоже совсем другие ощущения. Потом я пошел, там был такой холодильник, минус 50 градусов, и я туда залазил, минуту там лежал. Когда я туда залазил, у меня как будто организм, мое тело становилось льдом и... Не знаю, какие-то восстановительные процессы проходили. Мне было очень хорошо после этого. Потом я пошел на пляж. На пляже у меня уже вообще повернуло. То есть я стал делать все, что я хочу. Я там ходил, камни собирал. Потом пошел, поплавал. Кому-то подошел, познакомился, купил кокос. И так, в общем, целый день я просто отдался, ну, потоку. Что, все, что... Не то, что я хочу. Знаешь, грибы становятся тобой, и они управляют. Я решил, ну ладно.
Поколение П просто вспоминается Пелевина.
Да, и ничего со мной не произошло. После грибов, в следующий день я чувствовал себя как будто я, не знаю, год отдохнул. Год здесь отдохнул, я очень спокойный был. Вот я все, что бы не делал, все, что бы не говорил. Я даже с людьми разговаривал, они говорят, ну, с тобой что-то изменилось. Ты говоришь, как Ошо. Знаешь, да, Ошо?
Да, конечно.
Он говорит, ты как Ошо стал. Вот. После Бали я поехал в Малайзию. В Малайзии, значит, там индейцы, китайцы и малайзийцы. Там я провел месяц, и потом я поехал в Гонконг. Он был рядом, но я подумал, почему бы и нет. Поехал в Гонконг, и так получилось, что я потерял там карточку эту Тинькофф, и в аккаунт не мог зайти из-за мобильного телефона. И у меня было очень мало денег. Я понимаю, что теперь мне нужно опять собирать. Я погулял там какое-то время. У меня было 3000 рублей примерно. 5 дней я погулял. Потом я взял картонку, пошел в Макфудс, нашел там девочку, подошел к девочке, сказал, чтобы она написала на гонконговском языке, что я не рассчитал на дорогу. На английском и на, значит, гонконговском. Я помню, я проснулся утром, взял эту картонку, взял наушники, пошел в метро, пел музыку, там свою, которая играла на русском. Сидел, и у меня там была такая, типа, шапка, куда деньги вложить. Справа у меня были бананы. Я просто пел музыку. В этот день мне дали 5000 рублей, на следующий мне дали 6000 рублей.
В Гонконге в целом отзывчивые люди, гораздо более, чем в Китае даже. Хотя в Китае они тоже весьма добродушные, поэтому не удивлен.
Да, да, там, понимаешь, там проходишь, там то Феррари, то Мерседес, то и все машины из Форсажа просто проходишь мимо, они там стоят. В магазин заходишь, там часы за 268 тысяч евро. Ну, в общем, я насобирал деньги. Я понимаю, что надо ехать в Россию, потому что надо разблокировать было карточку, там все сделать. Поехал домой снова, восстановил все карточки и решил поехать в Южную Корею.
Немало ты попутешествовал. И все это, подожди, в этот момент ты чем зарабатываешь?
Это было параллельно тренинги, параллельно до сих пор у меня шли заработок с Дукоскопи. Дукоскопи — это банк швейцарский, который платит 5 евро за регистрацию. То есть я тебя привожу, тебе 5 евро, и мне 5 евро. У меня была такая большая реклама в моем старом инстаграме. Мне постоянно там шли люди. Угу. Ну, примерно $30 в день, $40 в день.
Слушай, ничего себе поток.
Да, да, такая схема. Я даже вообще, ну, тоже радовался ей очень сильно. И тренинги были. Я поехал в Южную Корею. Было уже 22 по-моему, декабря. Корея была в этот момент не так уж и тепло, холодно. Я не знал об этом. Я приехал в Сеул, в столицу. Там погулял. Я часто ходил там, такие клубные улицы. В клубах очень много было автоматов. Они любили играть на этих там японские игры, или, знаю, аниме, или так. Понравились мне там хостелы. Хостел, в чем прикол, он очень теплый. То есть там вообще обогрев крутой. И стоит он там 300 рублей. Затем я познакомился с казахом. Казах был очень интересным человеком. Он участвовал в движениях Навального, но он был каким-то очень активистом. И его искали. То есть он был в России, участвовал в движениях, его и стали искать, двигать там что-то, пугать его. И он приехал в Южную Корею и запросил политическое убежище. И его приняли, ему сказали «да». Ему, ккстати, платили $200 каждый месяц. Не знаю, ну, не знаю почему, потому что он как бы считается вот.
Типа пособие какое-то.
Да, да, какое-то пособие. Вот. Но в Южной Корее, знаешь, это крутое место было. Я тестировал, знаешь, там корейский женьшень. После корейского женьшеня, который я купил в аптеке за 16 техник там юаней или кто там. Я не спал 2 дня. То есть я после корейского женьшеня, у меня был такой заряд энергии, что я не спал 2 дня.
Ну как у тебя в целом ощущение от Кореи?
Позитивное такое место.
Но не звучит так, как страна, которая поменяла тебя. в отличие от других?
В этой стране, знаешь, вот все, во всех странах, которые я был, там нету такого, там нет агрессии. Там вообще все спокойно, дружелюбная остановка. А в Южной Корее, тем более, там было много таких вот казахов, ну, корейцы такие, немного узкоглазые. Вот. Все какие-то игроманы, много турецких магазинов, кстати, с едой. Много турок было. И я стою с казахом, помню, на веранде я разговариваю, мы уже 6 дней или 7, 6 дней сходили в клуб. Ну, у меня что-то не пошло, что-то, знаешь, как-то было не то на сердце. Надо что-то менять кардинально. Я думаю, с ним разговариваю. Он говорит, а знаешь, я бы хотел, говорит, в Рио-де-Жанейро на Новый год сходить. А я думаю, ну, а где это вот? Что за Рио-де-Жанейро? Смотрю, Бразилия. Смотрю там ролики, как Новый год поспраздновать в Бразилии. Собирается на пляже. И я смотрю, думаю, не зря он это сказал. Меня, знаешь, что-то там в голове переклинило. И я беру билет в Бразилию.
Сколько стоил билет?
45.
Из Москвы?
Или из Южной Кореи. Из Кореи. Посмотри, где Южная Корея. В Бразилию.
Через
24 часа лететь. Там я остановка была в Китае, в Испании.
Через Атлантику летели?
Ой, Португалии. Ну, да, да. Потом остановка в Португалии была. И прилетели в Бразилию, значит. Сумасшедшая, короче, это была поездка.
Да, я примерно так же из Пекина, нет, из Шанхая летел в Аргентину, и вот тоже через Атлантику. Это было чудовищно тяжелое путешествие. Там что-то 36 часов у меня длился перелет. Я там просто, мне кажется, из жизни на неделю примерно выпил после этого. Там как бы джетлаг и в целом усталость от полета. И насчет Бразилии, как раз в Аргентине я познакомился с двумя ребятами, украинцами, которые путешествовали. Но они совсем налегке, то есть у них как бы не было постоянного источника дохода, они искали работу по факту, когда приезжают на место, там жонглировали, были преподавателями английского, собирали просто деньги, вообще любыми способами вот, зарабатывали деньги.
Вот такие чуваки, да, крутые.
Вот, они, короче, пожили у меня на вписке в Буэнос-Айресе, и потом отправили, у них был билет из Рио-де-Жанейро в Киев, и они, короче, на оставшиеся деньги там купили еды и просто неделю жили на пляже Копакабана в Рио, потому что как бы ни на что другое уже не было денег. И прямо такой вот опыт, который в чем-то перекликается с твоим.
Вот такие чуваки, мне как бы это интересно на самом деле.
Угу.
Так, ну что, начнем рассказ про Бразилию.
Угу. Ну давай таким по главным точкам, которые для тебя стали, давай не только про Бразилию, а скорее про Латинскую Америку, которые стали для тебя решающими.
Я приехал в Сан-Паулу, нужно было ехать на автобусную станцию, чтобы взять билет на автобус до Рио-де-Жанейро. Было 28 декабря. В автобусе я познакомился с порно-актрисами, мы с ними разговаривали, да. Они меня пытались соблазнить, увезти в туалет, я просто в шоке был, я сидел в автобусе, думал, нифига себе же. Только приехал, опять начинается этот.
Мне казалось, для них это, знаешь, как ты анекдот про кругом станки. То есть они как бы вне работы им это должно быть неинтересно. Отводить кого-то в туалет.
Да. Приехал я в Рио-де-Жанейро, высадился, десантировался. Пешком дошел до этого, до одной автобусной остановки. Я люблю ходить, знаешь, где говорят опасно, я вот именно там люблю проходить. Я всегда налегке, забыл сказать. У меня всегда не больше одного профиля. Mm-hmm. Если у меня два, это уже как бы нарушение. Я беру все то, что мне нужно. Все, я налегке двигаюсь до автобусной станции, еду до значит, Копакабаны, там заселяюсь. На следующий день я иду на клубную вечеринку, и там же тренинг Лесли проводился в это время, в каком-то месте. Я познакомился с чуваками уже из темы. Ну, они такие, я с ними не очень разговаривал. Потом ходил, высматривал, значит, бразильских женщин. С одной, значит, мы как-то глазами пересеклись. И подошел к ней парень и смотрел на меня. Я смотрел на него. Ну, в общем, какой-то агрессивный взгляд. Я думаю, ну ладно, что я уйду. Они меня догнали. Завязалась драка.
И темпераментные люди.
Да, он меня ударил. Я его ударил. Меня это еще больше зарядило. Я побежал за ним, когда они стали уходить. Они побежали в бар, достали дубинки, потом стал уже бегать я. Так я понял, что Бразилия, ну, это жесткая страна.
Ну, как бы да, далеко не самая безопасная.
Не самая безопасная.
Даже в Латинской Америке.
Ну, я понял, что это такое, знаешь, просвещение. Потом я уже ничего не боялся. После вот того, что я там подрались, мы, я уже никого не боялся. Новый год я встречался с чуваком, который познакомился, бразильянец. Мы пошли на пляж. Там было, ну, примерно 2 миллиона человек. Весь пляж, короче, там люди, какие-то тусовки. Кто-то там что-то продает. Весь пляж, он такой длинный, заполнен людьми. Да, где-то там драки опять проходят. Там, все, там постоянно кто-то дерется, да. Много, значит, полиции. Все, звучит 12 часов. Большой салют повсюду. Все орут, кричат, пьют, отдыхают. На пляже садятся, разговаривают. Кто-то плавает. Вот так вот прошел Новый год. И что делал я? Я ходил по пляжу, знакомился с каждой девушкой, выполнял стандартные методики, в общем, с кем-то там, ну, в общем, знакомился, общался с людьми. Утром я уехал обратно, и вот так вот в таком режиме я тусил примерно месяц. Потом я уехал в Сан-Паулу, в Рио-де-Жанейро. Мне очень понравилось тем, что там крутые хостелы. Внизу танцевальный бар, а вверху жилье. Чтобы сходить на дискотеку, надо просто проснуться и пойти вниз. Не надо никакой никакой клуб.
Но даже если ты не хочешь на дискотеку, ты все равно проснешься. И, возможно, пойдешь на дискотеку.
Да, да, все верно. Mm-hmm. Вот. Потом я уехал в Сан-Паулу, потому что в Рио-де-Жанейро очень опасно было. Там был хостел крутой, с палатками. То есть, либо ты живешь в палатке, либо ты живешь в комнате. Я стал жить в палатке, вот. Потом я понял, что вокруг этого места дохренище бордели. Я познакомился с литвийцами, ну, с Латвией. Они работали в хостеле, в общем, мне все рассказали. Ты, говорит, деньги здесь сильно не трать, говорит, давай заезжать к нам. Я заехал туда с ними нормально, они смены работают, мы разговариваем, они говорят, пойдем покушаем. А там были места для бедных, где ты ешь за 1 рил. То есть mm-hmm. 1 рил это 20 рублей, специальное место для бедных. И мы туда тоже ходили, давали рис, чечевицу, сок, банан. Ну, прям нормально. И можно ходить было сколько угодно. До 2 часов это работало. Все, мы покушали, идем, разговариваем. И он мне говорит, ты знаешь, что это за место? Я говорю, ну, примерно понимаю, с криминальным наклоном. Да, он говорит, здесь много этих наркобаронов. Но зато, говорит, все есть, здесь район спокойный. Он говорит, он видишь ту дверь? Вот там бордель, называется номер 55. Идем дальше. Видишь, говорит, за рестораном дверь? Это бордель 52. Вот. Если, говорит, надо девочку, если надо, говорит, мехнуть, ты, говорит, туда заходи. Я такой, ну ладно, думаю. На следующий день ночью я такой думаю, ну, зайду, посмотрю, что там. Мне продают кокаин, какую-то капсулу. Я захожу туда, и там девочки бразильские, ну, такие и красивые, и постарше, и вообще не очень. И цена 400 рублей за одну.
За сколько?
Вот полчаса. 400 рублей за вот любую девушку берешь.
Ну, неплохо, неплохо.
Все, я так жил, знаешь. Просыпаешься, девочка, что-то там нюхнул, погулял, с ними поговорил. Так, пока, значит, ну, не случилась там неприятная ситуация одна. На меня напал бразилец, в общем. И когда я убегал, он там нож достал. Я прыгнул с высокого места на гараж и повредил руку. Мне положили гипс, у меня была трещина. Mm-hmm. И решил, что ну, надо ехать дальше. Посмотрел, куда дальше. И выбрал Перу. Было самый дешевый перелет, там 15 тысяч рублей.
У меня есть мечта отправиться в путешествие в Латинскую Америку на несколько месяцев. Я там был 3 месяца, но был по работе. Она меня настолько впечатлила, что вот я бы теперь хотел взять отпуск, там, не знаю, а то на полгодика, чтобы просто по ней поездить. Я правильно понимаю, что ты из Сан-Паулу планировал начать путешествие по Южной Америке? И Перу было первой точкой.
У меня был план Рио-де-Жанейро, отметить Новый год. В Бразилии я хотел, вот как я хотел 2 месяца посмотреть, потому что Бразилия большая. Но мне очень понравилось Рио-де-Жанейро. Я там очень много времени провел. Не получилось посмотреть всю Бразилию. И Сан-Паулу, это столица, по-моему. И, ну, я решил поехать в Перу. Потому что в Бразилии, по моему мнению, не так безопасно. То голова, то рука, устала от этих драк вообще. А в Перу, я прилетел в Перу, там более все спокойно. Я приехал, сел на автобус, и знаешь, там как в какой-то сказке. Такие маленькие домики, дорожка. Едет какой-то парень на велосипеде в голубом костюмчике. Написано «Серенасго». В общем, это он охраняет определенные районы, и там все тихо. Все, я заселился там, значит, пару месяцев я там жил. Пару недель было. Отпраздновал день рождения. После Перу я собирался ехать в Колумбию.
Блин, это, конечно, после Бразилии набитых шишек в Колумбию. Отлично.
Нет, я приехал в Перу, отдохнул две недели. Руку гипс снял. Я решил, ну, дальше, ближайшая была Колумбия, Богота. И как раз в это время, в конце февраля уже объявляют, что закрываются границы. Угу. У нас были жесткие условия. Ночью уже нельзя было передвигаться. С 5 утра до 6 можно. После 6 нельзя. Клубы закрыли, тренажерные залы, ну, все это закрыли. Вот. В мае у меня закончились деньги. Я понял, что... Ну и тренинги проводить сейчас уже у меня было как бы мало клиентов. В общем, с тренингами тоже была проблема.
Они же у тебя удаленные, почему проблема?
А никому не нужны там. В России были уже пошли эти запреты. Там уже подходы, они, знаешь, все уже боятся, маски одевают. Там уже подходы Ну, сложно, надо уже на онлайн переходить, что-то другое. Как бы не в то время, не в тот час.
Так, ты в ситуации, когда у тебя нет денег, закрыты границы и нет дохода.
Да. Я знакомлюсь с парнем с Украины. Он тоже такой, там, выпить, то еще что-нибудь сделает. Его уволили из работы из-за того, что он опоздал. Я говорю, ну, пойдем собирать, попробуем. А Перу тоже очень бедная страна. И там почти каждый собирает, тебе что-то подходит. И шанс, что дадут, был нереальный. Но мы с моим настроем подходили к каждому и собирали по 4000 рублей. Это максимум.
Ну, для Перу, наверное, этого даже достаточно.
Это вообще непонятно как.
Это больше, чем нужно для жизни в Перу, я думаю.
Да, я вообще тогда перло. Я вообще не понимал, как так возможно. У нас было деньги, и я всегда брал с собой свою сумочку. Я ездил с сумочкой, там какой-то черный Adidas. И в ней... И она была пустая, но когда мы заканчивали поход, у нас было полно еды. То есть, кто не давал деньги, давал еду. Или давал деньги с едой. Вот. Какую-то сумму я накопил, я жил еще в отеле. Пока, знаешь, как это было. Я иду, и сидит один парень. Рядом рюкзак, стекло, на улице, и берет брейца. Я к нему подхожу, он мне рассказывает свою историю. Что он доктор, его там что-то случилось с ним, его уволили на английском, рассказывают. В общем, он сам из Венесуэлы, но хорошо говорит на английском, поет песни. Ну, попросил у меня еды, я ему раз, два апельсина дал, хлеб дал, все, разговорились. Я говорю, насчет жилья подожди, я, может, это за тебя заплачу сейчас, тоже поживешь. Идем с ним в этот отель, в хостел, где я жил, его не пускают, не знаю почему. Ладно, думаю. Потом... Ну, мы жили уже с парнем с Украины, и параллельно я встретил одну девушку, когда мы собирали. Эта девушка дала мне номер какого-то человека, который может, сказала, помочь. Но я эти контакты собирал, записывал свою книжку, и в этом отеле, когда все это произошло, я решил, вдруг, ну, наберу. Вот. Этот чувак оказался с христианской организацией Social Bienaventuranzas называется. То есть помогает людям, у которых, ну, очень плохая ситуация в связи с коронавирусом. У него нету жилья, еды еще. Я ему объясняю, так и так, у нас вот такая вот ситуация. Он говорит, хорошо, ты иди сейчас в хостел и скажи мне, сколько надо заплатить, чтобы ты там жил. Ну и может тебе на еду. Я, знаешь, такой слушаю это все. Ну сложно поверить. Спускаюсь вниз, говорю, сколько будет стоить на месяц. Он говорит, 14 тысяч, ну 600 солей, там соли были. Я ему говорю, вот цена вот такая вот, 600 солей. Я говорю, ну нас два, говорю, я не могу бросить парня с Украины. Ты заплати за двоих. Можешь? Можешь. Сколько? Ну, 600, 300, тогда полмесяца ему, полмесяца. Все, mm-hmm. Он говорит, ты дай счет, куда отправить. Бам, деньги пришли.
Пока звучит как история успеха.
Это оказался отель, да, наркобарона с Бразилии. То есть я не знаю, он здесь притон хранил, где-то наркотики хранил, не знаю. Там были все, кто там работал, были из криминала. Кто сидел, кто не сидел. Татушки, все дела, в общем. Я, конечно, вернулся в отель, забрал деньги. И мы с венесуэльцем на 300 солей. Я говорю, пойдем снимем хостел. Он говорит, нет, будем спать на улице. Вот. И мы спали на улице примерно 2 месяца. То есть он сказал, ты не обращайся в эту христианскую организацию, не снимай жилье. Мы с ним каждый день, как свободные люди, ходили по всему Перу, смотрели новости, там рассказывали, гуляли. Для меня это было каждый день, это было просто что-то новое. Мы спали, мы могли спать в любом месте. Мы могли нарушать любые правила. После 6 нельзя ходить, мы ходили. Нас постоянно останавливали полицейские. Ну, мы как бы все показывали, у нас все нормально. Каждый день собирали деньги, он играл на гитаре, я рассказывал истории. И за 2 месяца я очень много чего понял. То есть я научился находиться в потоке, научился, довериться жизни. То есть я когда был очень голодный, у меня закончились деньги, и на карту я тоже не использовал. У меня тоже там не было практически денег. Я рассказывал истории, да, и когда я был очень голоден, люди мне давали всегда. То есть люди чувствовали мое состояние, я учился управлять энергией. И таким образом я познакомился однажды, когда уже это был район Баранка, я ходил по разным районам, я познакомился с чуваком, он был на байке, у него была русская надпись такая на футболке. Я ему говорю, так и так, вот, живу на улице, говорю, денег вообще нету, помогай, выручай. Он мне дал солидную сумму на то время, 2000 рублей. То есть 100 солей, это было 2000 рублей. И говорит, ты завтра приходи к нам, покушать, поговорим. Я прихожу, у них такой домик, мы разговариваем, там у него жена, что-то поговорили, что, кого, узнавали про меня, что я как. Они говорят, слушай, давай, знаешь как, ты сейчас, говорит, переезжаешь к нам, меня зовут так-то, Роман, ее Анжелика. Мы занимаемся, говорит, церемониями айоваски и церемониями Сан-Педро. Ты знаешь, да, что это?
Да, очередной раз слышу впервые.
Да, ну ты брось. Айоваска – это священный у них там напиток, который, ну, надо смотреть там просто тоже как грибы, только еще круче. Это ихняя, значит, тема. Айоваска называется.
Ну, буду в Перу, обязательно обращусь к тебе.
Ага, это священное место в Перу. Я говорю, ну хорошо. А, ну давай я немного отвлекусь. В Перу обычно все приезжают, чтобы пройти вот эти церемонии. Айоваски. Приезжают люди, которые любят йогу, медитацию, вот такие вот. То есть это место именно для вот шаманизма. Вот, мы с ним разговариваем. Он говорит, знаешь как, ты к нам переезжай, и хватит вот этим заниматься. Давай, у меня есть бизнес посерьезнее, но я сначала тебя проверю. У него был двухэтажный дом, я убирался, какое-то время работал у него. Время шло, ну, мы общались. Первая церемония айваски, я думал, айваска там есть с чакрами, то есть ты выпиваешь и в какой-то другой мир уходишь там. Я думал, что будет так.
Как с грибами.
Но оно было по-другому. Смотри, мы сидели на веранде, она зажгла свечи, провела какие-то там заговор. То есть она берет напиток, заговаривает его, дает. Я выпиваю, ну такой, знаешь, какой-то кислый, не знаю, то ли горький, скорее всего, был. Выпиваю маленькую рюмочку, все, а до этого мы 6 часов не ели. Потом выпивает Рома. Ну все, я думаю, сейчас что-то будет интересное. Говорит, все, ждем полчаса, ничего не делаем. Я говорю, без проблем, полчаса подождем для полета. Проходит полчаса, Вова приносит ведра, приносит теплую воду, стакан теплой воды каждому. Он говорит, выпивай, выпиваю, раз, два выпиваю. Она, ну, каждую минуту носит и мне, и Роме, три. Я говорю, а Рома, а что дальше? Сейчас, говорит, увидишь, и Рома начинает блевать. Блюет, блюет. Потом меня начинает жестко штырить, я начинаю блевать. В общем, мы выблевали на целое ведро. Это для меня было вообще жестко. Я не мог никак вот это все это выблевывать. Выблевали целое ведро. И это прошла наша целая первая церемония Ваваски. После того, как мы поблевали, мы пошли спать.
Я, пожалуй, беру свои слова назад, что я обращусь к тебе, если буду в Перу.
После этой церемонии тебе становится намного легче по организму. Ты выблевываешь, знаешь, когда я смотрел ведро, что я выблевывал, там какие были черные демоны, какие-то грязь. То есть вся мертвая еда, вся вода, которую мы неправильно там употребляли, все это из нас выходило. Так я провел 4 церемонии. 4. Я там, не знаю, нереально похудел, но чувствовалось, я мог вставать в 6 утра, у меня было вообще, я полон энергии, мог сделать гимнастику, там, потренироваться, еще что-то сделать. Перешел я на правильное питание, потом меня допустили на церемонию Сан-Педро. Ладно, церемония Сан-Педро, там тоже отдельная тема.
Достойно отдельного подкаста?
Достойно отдельного подкаста, там нереально просто рассказывать. Прошел церемонию Сан-Педро. В общем, мы хорошо скарифанились до того момента, как они решили помочь мне, собрать мне на байк, чтобы я мог развозить еду. Там была такая работа легкая, развозить еду. Мы обратились в Facebook в чаты, чтобы мне собрать байк. Деньги на байк. Я такой-то парень, там видео записал. Прямо на испанском я говорил. Вот, я уже испанский подучил в то время. Нам начали отправлять деньги. Отправляли пару дней. Потом Рома меня зовет на гору. То есть у него был друг, и он любил забегать в горы, тренироваться. То есть сам забег в горы был очень тяжел.
Слушай, это я чувствую, еще одна длинная история начинается.
Ну, я не буду даже в детали входить. Я приезжаю туда, Рома весь в ярости, глаза красные, весь красный, знаешь, ну, состояние убийцы какой-то там. Как Гигельяна из мафии. Говорит, я говорю, что? Я говорю, что ты наделал? Я говорю, что я наделал? Они нашли мои упражнения Алекса Лесли, что я выполняю определенные задания, что я делаю это. То я говорю, ну да, я знакомлюсь, и вот у нас такие задания. Он перестал мне верить. Люди в Фейсбуке все узнали обо мне. Получается, начали думать в негативную сторону, что я какой-то ненормальный чувак. Потом мы приехали обратно домой. У них все переклинило. От Алекса Лесли у них голова просто закружилась. Потому что сломалась репутация их центра. Дом, в котором они жили, это был центр медитации. Все подумали, что они привели какого-то демона. Да, просто не в то русло начали думать обо мне. Забрали мой телефон. Он похитил мой телефон. Он подумал, что я приехал специально, чтобы сломать его секту, чтобы там, значит, по заданию какому-то Алекса Лесли. Я говорю, ты что? Забрал мой телефон, уехал. В общем, я пошел в полицию тоже. Сказал, что мне нужно забрать вещи, но меня не пускают. Он пришел в себя, вернул мой телефон. Ну, понял, что все нормально. Мы с ним в полицейском участке расписались. Пожали друг другу руки. Сказали, ну, у тебя своя дорога, у меня своя. Говорит, может, еще пересечемся.
Понятно. Слушай, я полагаю, что на этом твои приключения в Перу не закончились. Мы про них можем разговаривать очень долго. В итоге открывают границы, и ты возвращаешься в Россию?
В итоге я знакомлюсь с перуанкой, потом я знакомлюсь с чуваком из кафе, работаю какое-то время в кафе, зарабатываю деньги. Потом я живу с перуанкой, мы зарабатываем на том, что лечим людей с помощью растений. У нее есть дом свой целительный, какое-то время я там отдыхал. И как только открылись границы, ПЦР-тест, еду не в Россию. Я с третьего раза я улетел в Стамбул. В Стамбуле у меня появилось 2 ученика. Я провел обучение, ему очень понравилось. Ну, онлайн-знакомство. Я заработал какие-то деньги. В Стамбуле я, значит, жил примерно неделю. Купил теплые вещи, потому что там было уже холодно. И из Стамбула я решил, что вот, надо в Россию возвращаться. Потом я поехал до Новосибирска, а потом вернулся в Иркутск.
Итак, Ангарск, сегодняшние дни, позади такой колоссальный, я бы сказал, опыт жизненный. Как, что дальше? Ближайшие планы и дальнейшие планы?
Слушай, на данный момент у меня очень изменилось сознание. Я уже в этом месте, где я нахожусь, я не могу понять людей.
Охотно верю.
То есть у меня сознание расширилось, и я уже все воспринимаю по-другому. Я понимаю, что нельзя было возвращаться назад, нужно двигаться куда-то дальше. Сейчас у меня много учеников по здоровью, значит, по питанию, по здоровью. Я как бы сейчас немного еще диетологом работаю. А также впервые я вложил деньги в биткоин небольшие.
До того, как он взлетел?
До того. Купил за 9 тысяч.
Неплохо.
А сейчас неплохо. Да, я эти деньги не выводил. У меня сейчас все нормально. Я, конечно же, люди просят меня там написать книгу, еще что-то. Я уже это все сейчас скоро доделаю и лечу дальше. Думаю, что вернусь в Бали какое-то время, побуду там, хочу купить там жилье. И если останавливаться, как я считаю, то лучше там останавливаться.
Ну, это отдельный вопрос, конечно. И похоже, на этом мы закончим эту интересную, нетипичную историю айтишника, историю поуехавшего, вернувшегося, который еще собирается поуехать. Это был любопытный рассказ, который заставляет взглянуть на вещи, на свою жизнь под другим углом. Спасибо тебе.
Спасибо. Я, конечно, не могу тебе вот за 2 часа это... Для меня это
История жизни в 2 часа, да, не укладывается.
Это надо 10 часов и целые 2 книги издавать.
Это нужны мухоморы, свободный вечер, крыша какого-нибудь хостела на Бали, да?
Да, это нужен мухомор, нужен санаторий. Санаторий. Выпил, пошел по процедурам. Солевая комната и пошел.
Мухоморная комната.
Да,
мухоморная. Гашишная комната.
Кокаиновая комната, все это.
Такой санаторий дорого обойдется, но звучит неплохо.
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar. A Deus do céu vamos agradecer.
Minha jangada vai sair pro mar.
Sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar.